Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев заявляет, что больше не претендует на пост главы государства, но и не признает легитимности своей отставки. Сразу в нескольких северокавказских республиках в России продолжаются стычки военных и милиции с членами вооруженного подполья. Можно ли считать коррупцией дорогие подарки школьным учителям? Британский опыт. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Посольство Киргизии в Минске намерено потребовать выдачи бывшего президента страны Курманбека Бакиева и объявление его в розыск. Об этом сообщили киргизские дипломаты в Белоруссии. Сам Бакиев вновь заявил о том, что не признает отставки, и возвращаться в качестве главы государства в республику он тоже не намерен. Бывший глава кабинета министров Киргизии Феликс Кулыбов негативно оценивает роль свергнутого президента Курманбека Бакиева в стабилизации внутриполитической обстановки. Рассказывает Мумин Шакиров.
Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев не собирается возвращаться в республику в качестве главы государства. Об этом он заявил в Минске, куда тайно прибыл несколько дней назад по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
«Пока парламент не рассмотрел мое заявление об отставке, легитимным президентом является Бакиев», заявил отставленный президент Киргизии.
«Других легитимных органов сегодня фактически нету. А как иначе входить в правовое поле? Я им говорю, я предлагаю свои услуги для этого. Используйте меня. Проводите референдум, проводите конституционную реформу, делайте страну парламентской, но используйте мои полномочия для этого». Для того, чтобы нормализовать ситуацию.
И я сказал, что я готов покинуть Киргизию, если не будет гонений на моих родных и близких. Но теперь все наоборот. Моих близких начинают искать, угрожать, вымогать деньги, крадут людей. Поэтому я и сказал, что не признаю свою отставку, потому что та сторона не выполнила условий, заявил свергнутый президент Киргизии. Когда у Бакиева спросили о российском факторе в киргизских событиях, он не скрывал своей обиды на действия Москвы. Бакиев напомнил, что Россия недавно ввела пошлины на горюче-смазочные материалы, что привело к росту цен на всю продукцию. «Я не стану скрывать, что российскому руководству не нравилось нахождение военной базы США на территории Киргизии в Манасе», отметил Бакиев.
«Но вот этот фактор тоже не понравился он ни Медведеву, ни Путину. Как это так? Кыргызстан – маленькая страна и вдруг ведет самостоятельную внешнюю политику».
Вместе с тем Бакиев заявил, что не располагает данными, которые свидетельствовали бы о причастности российских спецслужб к происшедшему в его стране перевороту.
Это был Виталий Цыганков. Посольство Киргизии в Минске будет требовать выдачи экс-президента страны Курманбека Бакиева и намерена объявить его в розыск, заявила возглавляющая диппредставительство Ишенкуль Балжурова в пятницу на пресс-конференции в Белоруссии. Находящийся в Москве бывший глава кабинета министров Киргизии Феликс Кулов считает, что последние заявления свергнутого президента Бакиева негативно влияют на внутриполитическую ситуацию в республике.
«Для нас он не президент, это очевидно. Для нашего народа прежде всего. Влиять он может только в отрицательном отношении. И, как я слышал, один из его братьев заявил, что он, находясь в Минске, дает указания. Но какие указания может давать экс-президент, кроме тех, которые могут повлиять на дестабилизацию? Если бы он давал указания прекратить сопротивляться и надо сдаваться властям, они этого не делают. Наоборот, они пытаются еще больше огородиться, вооружают своих приближенных. Значит, вот это указание, если бы он дал соответствующий, чтобы его братья подчинились, я думаю, это нормализовало бы обстановку».
По официальной версии, Феликс Кулов прибыл в Москву для обсуждения совместных бизнес-проектов с Россией в энергетической сфере. Но журналистов на брифинге больше интересовало, будет ли Кулов участвовать в предстоящей президентской кампании.
«Вот в этой ситуации для меня эта должность, она неинтересна, потому что я являюсь руководителем политической партии, и наша партия будет участвовать в парламентских выборах и биться за то, чтобы формировать правительство. Тот проект Конституции, который сейчас будет рассматриваться, он предусматривает должность президента, но с очень минимальными полномочиями. Фактически это будет, ну, условно скажем, как президент, допустим, в Германии или там в Израиле. Для того, чтобы мы не позволяли себе в дальнейшем вот таким же образом жить в таком состоянии, все время искать доброго царя, то парламентская форма правления на данном этапе представляется наиболее удачной. Если народ вдруг захочет сменить правительство и парламент, то президент, который, имея номинальные полномочия, в данной ситуации может выступить гарантом стабильности и конституции, назначить срочно новые выборы, и все опять войдет в нормальное русло».
Феликс Кулов возглавляет партию «Арнамыс» – «Достоинство». Вернувшись в большую политику, он уже сделал несколько громких заявлений. заявлений. Одно из них касалось предотвращения беспорядков в республике. Кулов предоставил временному правительству Киргизии проект декрета борьбы с мародерами, в котором обосновал необходимость открывать огонь на поражение. Также решительно Феликс Кулов настроен против ближайших родственников, братьев экс-президента Бакиева.
Под этим я подразумеваю принятие законных мер, поскольку против них возбуждены уголовные дела. Часть из этих братьев имеет в виду против Джаныша Бакиева и Ахмата Бакиева. И выдана санкция на их арест.
В Москве также побывал замглавы временного правительства Киргизии, исполняющий обязанности министра финансов Тимир Сариев. С российскими коллегами он обсудил вопросы получения финансовой помощи и общую ситуацию в республике. Между тем, по мнению экспертов, Москва устроила смотрины Сариева, будущего кандидата в президенты Киргизии. Эту версию косвенно подтвердил и Феликс Кулов.
Его визит связан прежде всего с тем, чтобы решить вопросы, уточнить по оказанию той помощи, которая оказывается России в это тяжелое для нас время. Что касается ставок, на кого делает Россия, я на этот вопрос за Россию отвечать не могу, но безусловно, влияние России прежде всего на события в положительном отношении, вместо оказания гуманитарной помощи. У нас очень много соотечественников проживает на территории России, много мигрантов трудовых. Безусловно, вот такое влияние России на нашу страну, конечно, есть.
Российский фактор на предстоящих выборах, которые запланированы на 10 октября 2010 года, может стать решающим, считает эксперт по Средней Азии, редактор сетевого издания «Фергана.ру» Даниил Кислов.
Есть несколько признаков, по которым можно судить о сегодняшней, по крайней мере, пророссийской риторике нынешних лидеров Киргизии. По крайней мере, это та антипатия в сторону России, высказанная уже бывшим президентом Бакиевым, и те информационные известные нам процессы, которые происходят, как бы такая пропаганда антироссийская, которая исходит от пробакиевских сил. А риторика Розы Атамбаевой последний год была явно пророссийской. Россия, нынешняя киргизское правительство обязано тем, что Россия признала их первыми и выделила помощь. И я думаю, что российское влияние здесь будет, так сказать, наибольшим. Вообще, мне тут личность Розы Атамбаевой кажется определяющая. Она наиболее опытный, наиболее адекватный, наиболее дипломатичный лидер из всех остальных. Ее больше всех, ну, если можно так говорить, любит народ и на севере, и на юге, невзирая на разобщенность Киргизии на региональные кланы. И мне кажется, что именно ее слово здесь будет решающим.
Это был Даниил Кислов. Нынешнее временное правительство Киргизии возглавляет Роза Атамбаева, которая ранее дважды занимала пост министра иностранных дел республики. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов и 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России поступило на ратификацию, внесенное президентом Дмитрием Медведевым, российско-украинское соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что власти скрывают от общественности полное содержание договоренности по Черноморскому флоту. Посольство Киргизии в Минске объявило, что намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. В Перми проводит голодовку директор пиротехнической компании, арестованный по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» Сергей Дербенев. Он голодает с 19 апреля в знак протеста против того, как ведется следствие. Прекращено уголовное преследование экс-главы компании «Руснефть» Михаила Гуцериева. Дело о незаконном предпринимательстве закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Верховный суд России признал законным приговор Андрею Космынину, осужденному на 9 лет колонии строгого режима, по делу об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну, информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной прессе. Его подготовила сегодня моя московская коллега Анастасия Кириленко.
Одной из главных международных тем сегодня стали переговоры президента Украины Виктора Януковича с Москвой. Газ со скидкой в обмен на морскую базу. Таков результат переговоров, заставший врасплох даже высшие эшелоны российской власти, полагает швейцарская ТАМ. Севастопольский вопрос долго отравлял двусторонние отношения, напоминает издание. Однако приход к власти Виктора Януковича привел к изменению внешней политики Украины. По условиям подписанного в среду соглашения, Украина будет покупать российский газ со скидкой до 30%, а Россия продлит аренду базы в Севастополе на 25 лет. Эксперты в России высказывают сомнения, стоит ли таких уступок сохранение российской базы ВМФ в Севастополе. Как пишет там, стоимость арендной платы за флот возрастет фактически более чем в 10 раз. Соглашение вызвало неприятие в Киеве. Бывший глава МИДа Борис Тарасюк считает, что это государственная измена. Удешевление российского газа – это миллиарды долларов для многострадальной украинской экономики, заявил в четверг президент Янукович, которого цитирует «Вашингтон-Пост». Благодаря этому не будут повышены тарифы на газ для частных лиц и госсектора. А также будет составлен проект бюджета, удовлетворяющий условиям кредита МВФ. Аналитики полагают, что на следующей неделе Рада ратифицирует договоренность, несмотря на бурные протесты оппозиции. Генсек НАТО Расмуссен заявил, что российско-украинское соглашение о базе в Севастополе не повлияет на перспективы приема Украины в НАТО, пишет «Вашингтон-Пост». Американская газета USA Today публикует статью Джеффри Гедмина, президента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В публикации, названной «Демократия – это не только Твиттер», речь идет о том, что, несмотря на колоссальные возможности социальных сетей, не стоит надеяться, что с их помощью авторитарные режимы в мире можно будет победить мгновенно. Социальные медиа, текстовые сообщения, Твиттер, Фейсбук, Ютуб – изменили наше представление о многих вещах, особенно о политической власти и акциях протеста. Энтузиасты говорят о твиттер-революции. В небольших странах такие революции произошли. В Молдове в 2009 году и в Кыргызстане в этом году. Кто следующий? Иран? Китай? Но все происходит не так быстро, пишет Джефф Гедмин. Казалось бы, авторитарные режимы больше не могут сохранить монополию на информацию. Все больше людей оказываются втянутыми в протестные движения с помощью соцсетей. Но нашему представлению о социальных медиа и демократии нужна перезагрузка, пишет автор. Джефф Гедмин предлагает не создавать ажиотажа. В пример он приводит Иран. Мы праздновали первые успехи зеленого движения и удивлялись, как молодые иранцы смогли противостоять режиму с помощью социальных средств массовой информации. Когда летом прошлого года правительственные войска убили молодую женщину по имени Неда, видео, размещенное на Facebook и YouTube, потрясло и, казалось, активизировало весь иранский народ. Но что же случилось потом? Движение зеленых не исчезло. Но режим достиг над ним технологического превосходства. Иранские власти использовали ряд технологий, чтобы заблокировать, надзирать и проникнуть в социальные медиа. Борцы за демократию были запуганы осенью прошлого года, когда в Твиттер и на Фейсбук были размещены предупреждения о том, что на крышах зданий находятся снайперы. Слухи оказались ложными, но с помощью дезинформации иранские спецслужбы смогли совладать с демонстрациями протеста. Других деспотичных правительств это также касается, продолжает Джефф Гедмин. Такие страны, как Россия и Китай, нанимают хорошо подготовленных, щедро финансируемых кибербоевиков. Но есть и другая проблема. Протестующим, быть может, даже удастся свергнуть коррумпированные авторитарные режимы. Но Твиттер не подскажет оппозиции, как управлять страной, как развивать демократические институты, как воспитать и защищать ценности, привычки и поведение, присущие демократии. Эти вещи требуют огромного количества интеллектуальных усилий и политической работы. И терпения. Не удивляйтесь, если некоторые из утопий о социальных медиа начнут угасать. Это неплохо, это скорее призыв к действию. Содействие демократии является целью США, и американцы должны привлечь адекватные ресурсы, чтобы отвечать на шаги, предпринимаемые авторитарными режимами. Частный сектор также должен внести свой вклад. Новый подход Google в Китае является обнадеживающим, полагает Джефф Гедмин.
Это был обзор публикации в «Международной печати» для программы «Время свободы». Его подготовила Анастасия Кириленко. Партия «Правое дело» заявляет, что по-прежнему готова оказать действенную поддержку президенту Медведеву в реализации провозглашенного им курса на модернизацию. Партии подготовленный пакет так называемых «правых» законопроектов, названный авторами «Наш вклад в модернизацию». Но пока не ясно, кто же возглавит «Правое дело» и поведет партию на парламентские выборы, которые должны, как известно, состояться в будущем году. Рассказывает Виталий Камышев.
В Москве на всероссийское совещание собрались 17 региональных парламентариев и 89 депутатов, органов местного самоуправления, членов партии «Правое дело». Выступивший на совещании сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман сказал, что перед партией стоит задача дожить до декабря 2011 года, но отметил, в том, чтобы «Правое дело» существовало, заинтересована сама власть. Председатель Федеральной ревизионной комиссии партии «Правое дело», депутат Государственной думы Астраханской области Александр Башкин не испытывает чрезмерных надежд по поводу возможного превращения «Правого дела» в партию Дмитрия Медведева.
Я думаю, самое неблагодарное дело, видите, запросы со стороны тех или иных руководителей государственных. Скорее всего, в своих оценках мы высказываем то, что хотели бы видеть, а не то, что реально в головах наших правителей.
Недоброжелатели давно говорят о кризисе власти в правом деле. В конце прошлого года один из трех сопредседателей партии Борис Титов подал в отставку. Формального заявления о выходе он, тем не менее, не написал до сих пор. По мнению Александра Башкина, эксперименты с коллективным руководством пора заканчивать и вернуться к более привычной схеме управления партией.
В начальный переходный период, когда партия создавалась, это действительно это было обосновано. Вот так называемый змей Горыныч, трехглавый, да, три головы, одно большое сердце. Это уже больше года прошло. Я думаю, что, конечно, формат необходимо приводить более к стандартному, более понимаемому, вообще не только изнутри партии. И думаю, что очередной съезд партии, когда он будет, должен определиться с самым главным. Должен один какой-то, пусть избранный на демократических началах, сменяемый, отчитываемый и так далее, и так далее. Тогда все, что мы знаем про принципы демократии. Тем не менее, это все-таки должен быть единый центр.
Дата очередного съезда партии «Правое дело», тем не менее, пока не назначена. И внутрипартийные, и электоральные задачи правым придется решать одновременно, убеждена секретарь комиссии по идеологии информационной политики партии «Правое дело» Наталья Шапшукова.
Мы можем сколько угодно ждать, пока будут выборы директора колхоза, но если у нас в это время подохнут коровы, то ничего хорошего не получится. Потому что когда придет директор, ему нечем просто будет руководить. Иными словами, вот выборы, условно говоря, в Большеуйский сельсовет никто не отменял. Вот выборы, которые будут 10-го, должны состояться при любой погоде, и «Правое дело» должно в них участвовать.
По итогам совещания был одобрен пакет так называемых «правых законопроектов». По замыслу авторов, эти законодательные инициативы направлены на восстановление российского федерализма и политической конкуренции, на борьбу с коррупцией, развитие местного самоуправления и гражданского общества. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Отмена режима контртеррористической операции в Чечне, годовщина которого отмечалась специальным праздником, привела к тому, что такой режим вводится теперь то в отдельном районе, то даже в отдельном квартале. Правозащитники, впрочем, утверждают, что от введения или отмены режима контртеррористической операции на Северном Кавказе ничего не зависит, рассказывает журналист Ислам Текушев.
Чечня отметила торжественно первую годовщину со дня отмены режима контртеррористической операции на Северном Кавказе. Это событие Грозно рассматривает как свое едва ли не главное достижение за последние десятилетия. Соответственно, годовщина отмены КТО приобрела статус официального республиканского праздника, который называется в Чечне «День мира». Режим КТО сохранялся в Чечне на протяжении почти 10 лет. Отменен режим был лишь год назад главой ФСБ по поручению президента России Дмитрия Медведева. По мнению эксперта, введение контртеррористической операции на Северном Кавказе в свое время помогло федеральному центру переломить ситуацию в Чечне. Объявив Северный Кавказ зоной контртеррористической операции, российские власти, по мнению правозащитников, создали для военных условий для применения беспрецедентного насилия, с помощью которого Кремль смог выдавить боевиков из Чечни и посадить во главе мятежной республики Рамзана Кадырова. Установив в Чечне понятную для себя власть, федеральный центр отменил КТО на Кавказе. Тем самым Москва продемонстрировала мировому сообществу свою победу над экстремизмом в Чечне. Однако сегодня, спустя годы, эксперты рассуждают о последствиях контртеррористической операции для Северного Кавказа в целом. Введение КТО на Северном Кавказе привело к обратному эффекту. Поколение, которое пострадало от действий силовиков в период КТО, сегодня пополняет ряды воинов так называемого «Имарата Кавказ», считает сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Учитывая, что преступления силовиков были абсолютно безнаказаны, то искать правду на земле люди шли не очень охотно, потому что это было еще и небезопасно. В итоге за 10 лет контртеррористической операции было создано широкое, законспирированное, фундаменталистское террористическое подполье, с которым уже невозможно вести переговоры, потому что оно находится совсем в другом измерении. Очень трудно говорить с теми, у кого программа – это джихад, неограниченный в пространстве и во времени. И это все результат контртеррористической операции.
Как рассказал в интервью радиостанции «Свобода» сотрудник неправительственной чеченской организации Адам Усанов, в Чечне и сегодня, после отмены КТО, силовики продолжают использовать эту практику.
В различных районах республики вводят режим контртеррористической операции. Это и предгорная часть особенно, и горная часть. Вот с 19 января, к примеру, в горной части республики и реальномасштабная спецоперация против боевиков прошла около 4 месяцев уже. Но конца ей пока что не видно.
По словам Адама Усанова, число жертв, пострадавших в ходе спецопераций в зонах локальных ТО, весьма значительно, и статистика говорит о том, что ситуация на самом деле в республике далека от той, которую рисуют российские власти. Чечня сегодня живет в двух измерениях.
Про защитного центра «Мемориал», данным за последний год, число погибших и похищенных людей в Чечне и вообще в регионе Северного Кавказа других выросло в 1,5 раза.
Как поясняет сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, если раньше действия силовиков не были оговорены законом, то локальные КТО, которые сегодня практикуются на Северном Кавказе, защищены различными подзаконными актами. Москва давно узаконила насилие на Кавказе, считает правозащитник.
Но с другой стороны, отмена режима контртеррористической операции на всей территории Чечни – это, кстати, небольшой шаг в сторону закона. Потому что режим этот был абсолютно незаконным. Другое дело, что теперь давно, с декабря месяца, на значительной части территории Чечни, во всех горных районах, введен режим контртеррористической операции вновь, локально. Никто его не отменял, и там продолжается все то же, что и было раньше. Так что, ну да, для внешнего мира что-то изменилось. На Кавказе, к сожалению, к лучшему особенно ничего не поменялось.
Журналист из Ингушетии Магомед Тариев говорит, что для нескольких районов Ингушетии режим КТО вот уже несколько лет стал обыденным делом.
В Ингушетии, как и в Чечне, КТО сейчас, несмотря на то, что оно повсеместно отменено, но оно вводится частично. То есть оно вводится на определенные населенные пункты. Было такое, что в Ингушетии вводилось на несколько улиц КТО даже. Даже до такого доходило. А так обычно приграничные села на границе Чечни и Ингушетии, Ашты, Чемульга, Датых, они являются как бы зоной постоянной, можно сказать, постоянной контртеррористической операции, потому что там в основном происходит как бы перебой, фронт открытых столкновений с повстанцами. Фактически отмена КТО, она, сказать, что она что-то изменила, нет, она ничего не изменила, я думаю, потому что она, может, изменила только в финансовом плане отношения силовиков. Да, силовики раньше получали, воюешь ты, не воюешь, ты все равно получаешь деньги, как находящиеся в зоне контртеррористической операции, принимающие там активное участие. Население себя ощущает в постоянном режиме КТО, скажем так.
Тот самый день, когда Чечня отмечала первую годовщину со дня отмены режима контртеррористической операции, в республике в результате взрыва погибли трое российских военнослужащих. А в перестрелке под Русмартаном был тяжело ранен милиционер, который позже скончался в больнице. На Северном Кавказе сохранился механизм насилия, который был заложен 10 лет назад вместе с введением КТО. Именно он, по мнению значительной части экспертов, сегодня питает экстремизм.
Это был репортаж журналиста Ислама Текушева. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России поступила на ратификацию, внесенное президентом Дмитрием Медведевым, российско-украинское соглашение о продлении срока пребывания на Украине Черноморского флота в Крыму до 2042 года. На Украине оппозиция готовится к массовым акциям протеста и обещает заблокировать ратификацию документа Верховной Рады. Посольство Киргизии в Минске объявило, что намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. Бакиев, находящийся в Белоруссии по приглашению президента страны Александра Лукашенко, в пятницу на пресс-конференции в Минске вновь заявил, что не признает законность своей отставки, однако возвращаться в Киргизию в качестве главы государства не собирается. В Багдаде по меньшей мере 50 человек убиты в пятницу в результате взрывов заминированных машин и нападений. Более 100 человек получили ранения. Взрывы произошли в шиитских районах столицы Ирака. В Перми проводит голодовку директор пиротехнической компании, арестованный по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Сергей Дербенев голодает с 19 апреля в знак протеста против того, как придется следствие. Верховный суд России признал законным приговор Андрею Космынину. Он осужден на 9 лет колонии строгого режима по делу об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Далай-ламе отказано в российской визе. С просьбой о выдаче визы обратилось объединение буддистов Калмыкии. Как сообщил журналистам Верховной ламы Калмыкии Тело Толку Ринпоче, в ответе, пришедшем на его имя из Москвы, говорится, что посещение Далай-ламы России было бы болезненно воспринято Пекином, юбилейный для обеих стран год победы во Второй мировой войне. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск, как всегда, в нашем эфире сегодня в 20 часов по московскому времени. И я прошу ведущего программы Андрея Шарова представить содержание сегодняшнего выпуска.
Добрый вечер, Андрей. Главные темы программы продолжают события последних дней. В первой части выпуска я буду говорить о ситуации на Украине и о ситуации в Киргизии после заявления и президента бывшего или нынешнего президента Киргизии Бакиева, который он сделал сегодня в Минске, и сопроводим это тем, что рассказом о том, что происходит в самом Бишкеке и мнениями экспертов. А в конце программы я коснусь не столько политической, сколько такой темы межкультурного, межрелигиозного диалога. Проблема у создателя известного мультсериала «South Park» в Америке. Там одна из серий, которая обыгрывала в ироническом ключе диалог между религиями и цивилизациями, вышла сильно цензурированная. Замазан, закрашен пророк Мухаммед из-за угроз исламских террористов наказать за это создателей мультсериала. И вот на эту тему я беседовал с известным российским религиоведом, профессором гуманитарного университета в Москве Борисом Фаликовым. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Совершенно очевидно, что там, в общем-то, создатели сериала потешаются над всеми богами, как религиозными, так и секулярными. Я имею в виду, что там развенчивается и культ знаменитостей, там потешаются над Барбарой Стрейзен, над Томом Крузом. Там довольно смешно изображен Иисус, Кришна, создатель религии мормонов Джозеф Смит. И вот шутки над ними, над всеми в рамках американской культуры, они как бы вполне приемлемы. Но вместо пророка, вместо Мухаммеда появляется такой черный квадратик с надписью «Цензура». Вполне могу понять возмущение создателей сериала, которые возмутились тем, что на Comedy Central такая цензура произошла. Это, в общем-то, явление для, я считаю, американской культуры довольно неприятное. Свобода слова.
С религиозной точки зрения, почему именно мусульмане особенно ранимы? Почему у них это именно вызывает такие протесты регулярные, не у кришнаитов, не у мормонов, не у христиан, а вот у мусульман?
Связано прежде всего с тем, что ислам сейчас находится в стадии такого, я бы сказал, интенсивного религиозного горения. В нем очень сильны такие фундаменталистские тенденции. Поэтому, так сказать, любая реплика, направленная против, там, как им кажется, пророка или против религии, воспринимается ими так болезненно. Ну и еще имеется ряд таких факторов уже чисто, что ли, исламских, там, скажем, вот пророка нельзя было изображать. Конечно, речь идет о том, что мусульмане в основном в своей массе истово верят в пророка и не желают подчиняться, если так можно выразиться, западным, что ли, понятиям о том, насколько допустима свобода слова.
Говорил Борис Фаликов, известный толкователь религии из Москвы. Об этой и других темах дня подробнее поговорим в 20 часов 7 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы», Андрей.
Я благодарю ведущего итогового выпуска «Времени свободы» Андрея Шарова. Департамент собственной безопасности МВД России начал проверку в связи с публикациями о коррупционных сделках автомобильного концерна «Даймлер» в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Коррупционный скандал вокруг немецкого автогиганта разразился, когда Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и рынкам обвинили концерн «Даймлер» в подкупе чиновников. По данным американцев, «Даймлер» заплатил около 5 миллионов евро взяток сотрудникам российского МВД, Минобороны, гаража особого назначения и другим чиновникам за выгодные контракты на поставку автомобилей «Мерседес». И хотя «Даймлер» и власти США заключили соглашение о досудебном урегулировании дела, за что Daimler заплатит в американскую казну $185 миллионов, а имена чиновников, бравших взятки, в том числе в России, остались неназванными, в большинстве из заявленных 22 стран начались доследственные проверки по делам о коррупции. И, как выяснилось сегодня, внутренняя проверка идет и в МВД России, говорит заместитель начальника пресс-центра МВД Павел Климовский.
Когда появились первые публикации в СМИ, министром была дана команда провести полную проверку по всем изложенным фактам. Мы проводим проверку только исключительно по своим сотрудникам. Но, насколько я понимаю, аналогичную проверку проводит и СКП. Но они уже ищут основания для возбуждения уголовных дел по фактам получения взятки. Но пока они еще в этом направлении тоже ведут проверку.
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова реакцию российских правоохранительных органов на сообщение о коррупционном скандале назвала запоздалой, отметив при этом, что коррупция сегодня стала основным источником угрозы безопасности России.
Основной источник произвола – это коррупционная составляющая. Вот это просто разлагает все. Это действительно самый страшный источник угрозы национальной безопасности, потому что коррупция является следствием того, что детей травят некачественными продуктами, что мы пьем неудобоваримую воду. Это источник разрушения мостов, провала дорог, простите меня, некачественного строительства зданий, которые вот, ткнешь дыркой, они валятся. Это все источник коррупции. Когда за 100 рублей действительно пропускают машину со взрывчаткой, вот вам... И это касается любой, практически любой темы, любого произвола, любого обращения к президенту по вопиющим проблемам. В основном это упирается в существование коррупции.
Сегодня же агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что российским чиновникам уголовное преследование в связи с закупками «Мерседесов» не грозит, поскольку официальных документов о фактах коррупции нет. Ранее в прессе упоминался список российских партнеров автоконцерна, через которых «Даймлер» продвигал на российский рынок автомобили. Внимание привлекли МВД, гараж особого назначения Федеральной службы охраны и Минобороны, правительство Москвы, мэрия Уфы, муниципалитет Нового Уренгоя и другие. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжат сетевые разговоры.
Две темы задают тон в российских блогах. Во-первых, обсуждается видеокомпромат с участием некой девушки Кати. Он появился в сети в четверг. Девушка эта без разбора соблазняет лидеров правой и левой оппозиции, независимо от их возраста и семейного положения. Второй важнейшей темой стал наукоград Сколково, светлое будущее которого обрисовал в интервью «Ведомостям» Виктор Вексельберг. Уловить связь между этими медиаповодами непросто, однако у блогеров они легко рифмуются. Например, в заявлении оппозиционера Олега Козловского.
«Уважаемые авторы политических порно-роликов, я, как вы знаете, женат. В связи с этим добровольно отказываюсь от услуг Кати. Претензий не имею. Сэкономленные бюджетные средства прошу перечислить на строительство наукограда в Сколково».
Сколково поразило воображение блогеров. По словам Вексельберга, для содействия научным открытиям там будет действовать особый правовой и таможенный режимы, а именно нулевые налоги, собственные государственные службы, включая милицию, миграционные и налоговые органы, и даже свой Роспотребнадзор. О причинах возникновения такого государства в государстве размышляет в своем блоге Алексей Навальный.
Возникает вопрос, если наконец-то признано, что для модернизации и развития нужно отменить такие идиотские разрешительные процедуры, разогнать большую часть чиновников, полностью переделать милицию и так далее, то почему же не сделать это на всей территории страны, или хотя бы в границах некоторых субъектов? Почему всеобщий рай строится на 380 гектарах? Прочтение материала «Ведомости» окончательно разъяснило для меня мотивы возникновения Сколково. Дети-то подросли, и у Путина дочерки, и у всех остальных. Создаются семьи, нужно жилье. Конечно, купить на Рублевке или Остоженке не проблема, но как-то не бонтонно. А тут закрытый поселок без этих ужасных высоких заборов, с вежливой милицией, с детскими садами и больницами. Высокий образовательный уровень соседей гарантирован, как и отсутствие бомжей и антисоциальных элементов, экологичность и энергоэффективность. Современная архитектура, заказанная на 4,6 миллиарда бюджетных денег. Внуки резвятся на изумрудных лужайках вместе с внуками нобелевских лауреатов.
С рядом предложений по улучшению условий жизни в Сколково выступил колумнист сайта gzt.ru Станислав Белковский.
Идея сделать в Виннограде отдельные, качественно новые правоохранительные структуры хороша, но недостаточно. Ясно, что живой человек в России не может быть честным и эффективным милиционером, так как его немедленно заедает порочная ментовская среда. На мой взгляд, интеллектуально-технологического потенциала нашей Кремниевой долины вполне достаточно, чтобы наладить на территории Виннограда выпуск искусственных милиционеров, то есть правоохранительных роботов. Робоменты могут выпускаться в двух версиях. Обычной, с лицом сопредседателя научного совета Виннограда академика Алферова, и особого назначения, с лицом лауреата Нобелевской премии мира академика Сахарова. Последние должны применяться для разгона маршей несогласных и прочих мероприятий внесистемной оппозиции. Получить по морде дубинкой от академика Сахарова захочет каждый. Со временем робоменты могли бы вытеснить органических милиционеров. Таким и только таким путем можно полностью решить проблему коррупции в органах внутренних дел.
В англоязычных блогах тоже рассуждают о будущем науки. Только здесь блогеров больше заботит связь гуманитарных дисциплин с популярными интернет-технологиями. В блоге Стэнфордского университета молодой преподаватель литературы Эндрю Голдстоун рассуждает о сетевом ресурсе tvtropes.org. TVTropes – это составляемая пользователями энциклопедия современных тропов. Троп в этой энциклопедии определяется вполне традиционно, как расхожий сюжет, ситуация, типаж или повествовательный прием. И пользователи-составители обнаруживают такие тропы в современном телевидении, кино, художественной литературе, рекламе. То есть, в сущности, в любом культурном проявлении. Голдстоун пишет.
Читатели, наверное, недоумевают, зачем я так долго пишу о каком-то странном сайте сумасшедших телевизионных фанатов. А дело в том, что этот сайт наглядно демонстрирует, как работает современная гуманитарная наука. Что больше всего в нем поражает, так это явная приверженность его авторов формализму. Культурные произведения понимают здесь как искусно составленные сочетания условностей, шаблонных ситуаций, каких-то постоянно воспроизводящихся практик. А ведь большинство университетских гуманитариев убеждены, что поп-культура в принципе не предполагает формального исследования. Мы считаем свои научные работы последним бастионом серьезного анализа. Кто, кроме нас, способен обучить этому студентов, думаем мы. И вот перед вами фанатская телеэнциклопедия, обустроенная в лучших традициях формального метода. Более того, на этом сайте я вижу сообщество людей, которые ради удовольствия выполняют ровно ту описательную и аналитическую работу, за которую нам, серьезным ученым, платят деньги. Академическая ученость куда ближе к фанатским субкультурам, чем нам хотелось бы думать.
Воодушевленный научными успехами телефанатов, Голдстоун предлагает коллегам-ученым объединить усилия в похожем интернет-проекте. Благо, современные веб-технологии позволяют с легкостью это сделать. Тем временем в другом научном блоге профессор права из Университета Северной Каролины Эрик Мюллер иронизирует по поводу неограниченного эвристического потенциала современных веб-технологий.
Как это мы раньше умудрялись обходиться без Фейсбука? Без Фейсбука я бы никогда не узнал, что друзьям дочери бывшего барабанщика нашего школьного оркестра наконец-то удалось приручить свою одомашненную рысь к туалету.
Дискуссия о пользе и вреде интернета для гуманитарной науки продолжается.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России поступило на ратификацию, внесенное президентом Дмитрием Медведевым, российско-украинское соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева, заявила глава дипломатического представительства Ишенкуль Балджурова. В Багдаде по меньшей мере 50 человек погибли в результате взрывов заминированных машин и нападений. Более 100 человек получили ранения. В Перми проводят голодовку. кладовку директор притехнической компании, арестованный по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Сергей Дербенев голодает с 19 апреля в знак протеста против того, как ведется следование. Верховный суд России признал законным приговор Андрею Космынину, осужденному на 9 лет колонии строгого режима, по делу об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
У рядовых Великой Отечественной есть свой счет к генералиссимусу Сталину.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О странностях деловой этики.
В блогах Свободы.
Что такое музыка дальнобойщиков?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Министерство финансов России завершило размещение на международных финансовых рынках нового выпуска еврооблигаций на общую сумму 5,5 миллиардов долларов. Ровно 12 лет государство российское не занимало денег за рубежом. Полученные средства пойдут на текущее обслуживание России в 2010 году своего внешнего долга, полагают эксперты. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Синицкий.
Нынешнее размещение России еврооблигаций 5- и 10-летних эксперты сочли весьма удачным, имея в виду рыночные условия, на которых оно было осуществлено. Тем не менее, обслуживание этого долга будет обходиться России чуть дороже, чем, например, не только Мексике, имеющей сегодня тот же суверенный кредитный рейтинг, что и Россия, но и Бразилии, чей кредитный рейтинг ниже российского. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Прежде всего, это определяется исключительно чисто техническими параметрами. Как правило, Мексика и Бразилия выпускают свои обязательства в виде глобальных еврооблигаций, что определяет их регистрацию в Федеральной комиссии Соединенных Штатов и определяет допуск к покупке этих облигаций всех категорий инвесторов. Глобальные облигации обычно являются так называемыми приемлемыми ценными бумагами и применяются для приобретения их сберегательными банками и консервативными институциональными инвесторами в Соединенных Штатах. В то же время российские еврооблигации являются обычными суверенными облигациями. Обычно это частное размещение среди квалифицированных инвесторов США, либо это публичное размещение среди неамериканских инвесторов. Собственно говоря, указанная разница в форматах данных бумаг, и она определяет, в общем-то, небольшую разницу по доходности. Выпуск обязательств в виде глобальных еврооблигаций определяет большую ликвидность, больший доступ на рынок к этим бумагам инвесторов и, соответственно, больший спрос.
Но если так, почему правительство России не использовало возможность?
На самом деле, многие инвесторы и мы, в частности, предлагали выпустить новые еврооблигации в виде глобальных, а также переоформить уже обращающиеся на рынке еврооблигации с погашением в 2018 году, в 2028 году, с окончательным погашением в 2030 году. Все эти выпуски переоформить в глобальные еврооблигации и таким образом получить небольшое, так сказать, преимущество при размещении и, соответственно, сэкономить определенные средства для бюджета. Тем не менее, в силу ряда причин Россия не пошла на это и выпустили бумаги по старым правилам.
Уже в четверг, когда новые российские облигации только появились на международных финансовых рынках, их текущая рыночная стоимость к концу дня существенно снизилась. Почему так произошло? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Новый российский десятилетний евробонд к концу дня торговался на уровне 98,5% от номинала, что, безусловно, достаточно существенное снижение, даже с учетом того, что основные участники размещения получали комиссию за участие в нем. С нашей точки зрения, причины здесь в основном внешнего характера. В целом, на рынке наблюдалось движение вниз, которое было связано с ситуацией в Греции. И вот это беспокойство по поводу греческого долга, оно передалось на бумаги развивающихся рынков также и привело к некоторому снижению цен.
Правительство России, готовясь к размещению своих новых еврооблигаций, предполагало выручить за них 7 миллиардов долларов. Общий спрос на эти облигации превысил 25 миллиардов, но в итоге Россия получила лишь 5,5. Как это объяснить? Александр Овчинников, компания «Тройка Диалог».
Здесь единственное объяснение сводится к тому, что, по сути, эта цифра покрывает те расходы по процентам и по выплате суммы основного долга, которые Российская Федерация понесет в 2010 году. На днях Центральный банк как раз опубликовал график предстоящих выплат по внешнему долгу Российской Федерации по состоянию на 1 января 2010 года. И там действительно цифры абсолютно бьются. Я думаю, что Министерство финансов решило при таких ценах на нефть действительно не брать в долг лишнее, а исключительно покрыть краткосрочные платежи.
Государство российское занимает деньги на международных финансовых рынках впервые за все время после финансового кризиса в стране в 1998 году. Итоги нового размещения суверенных российских еврооблигаций, на ваш взгляд, могут ли улучшить условия, на которых привлекать новые средства на этих рынках будут в ближайшее время российские компании, банки и предприятия? Дмитрий Дудкин, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что небольшой положительный информационный эффект здесь есть. И роуд-шоу, которое проводилось с российским правительством в преддверии размещения, показало инвесторам во всем мире, что Россия достаточно успешно восстанавливается от тяжелого удара, понесенного в ходе кризиса. И в целом, безусловно, я думаю, что это вот положительное настроение может быть перенесено и на российские компании. С другой стороны, на евробондовом рынке достаточно много уже обращается облигаций российских корпораций, и им не требуется какой-то особенный дополнительный бенчмарк для того, чтобы размещать новые бонды. Поэтому я думаю, что в целом здесь положительное влияние будет скорее информационное, чем какое-то фундаментальное или фактическое.
Общий внешний долг России к началу 2010 года составил примерно 470 миллиардов долларов. Доля государства в нем не превышала 8%. Остальное приходилось на долги компаний, банков и предприятий.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Британии, где общественность озабочена обсуждением давней традиции преподносить дорогие подарки школьным учителям. Многие считают это легальной формой коррупции, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
На прошедшей в начале апреля этого года ежегодной конференции Британской ассоциации учителей бурные дебаты возникли при обсуждении результатов исследования, посвященного проблеме подарков. Были опрошены более 1000 учителей, и выяснилось, что 9 из 10 обычно получают подарки дважды в год, по окончании учебного года и на Рождество. Дело, однако, не в том, что учителя получают подарки. Традиция эта зародилась чуть ли не 100 лет назад, и в ней нет ничего предосудительного. Участников конференции поразило и возмутило невероятно возросшая за последние годы дороговизна таких подарков. Традиционные прежде цветы и коробки конфет все чаще стали заменяться бутылками коньяка или шампанского, дорогими духами и ювелирными изделиями. В проведенном исследовании в качестве учительских подарков были перечислены золотой браслет от Tiffany, часы фирмы Rolex, дамская сумочка от Gucci, билеты в оперу стоимостью в 200 фунтов, а один из учителей получил в качестве подарка возможность провести отпуск на роскошной вилле в Испании. Естественно, большая часть таких подарков приходится на частные школы, где плата за обучение приближается к средней зарплате по стране. Но и государственные школы стараются от них не отставать. Конечно, большинство дарителей делает это абсолютно бескорыстно, из признательности любимым учителям. Однако британских педагогов и школьных психологов беспокоит побочный эффект, создаваемый дорогими подарками. По их мнению, это порождает в школах болезненную для менее обеспеченных учеников конкуренцию. Во-вторых, в этом можно усмотреть стремление завоевать благосклонность учителя, то есть легальную и облагороженную форму коррупции. Сейчас в подавляющем большинстве британских школ получение подарков от учеников, а по существу от их родителей, никак не регламентируется. На конференции раздавались голоса, призывающие запретить подарки, составить их приемлемый перечень или обязать учителей декларировать дорогие подарки, как это принято в госучреждениях. Пока же конференция постановила создать рабочую группу по разработке национальной политики в этой сфере. В интервью «Радио Свобода» подарочную проблему в британских школах комментирует психолог, профессор Херфордширского университета Карин Пайн.
Случается, что родители искренне чувствуют благодарность, когда у их детей очень хороший учитель, и хотят выразить эту благодарность. Однако наверняка есть много родителей, которые считают, что от них ожидают преподнесения подарка, и что в ином случае к их ребенку изменится отношение. Для них это становится обязанностью. Такие родители ощущают определенное давление в этом отношении. Когда мы дарим подарки, мы тем самым создаем некую эмоциональную связь между дарителем и человеком, принимающим подарок. Нередко это воспринимается как интимный жест. Это акт, подразумевающий определенное взаимопонимание или выражение симпатии. Бывает, что мы обмениваемся подарками, как это происходит в Рождество, что знаменует дружбу или доверительные отношения. Все это вовсе не обязательно верно для человека, который получает подарок в качестве обязательного приношения, а не как выражение симпатии или близких отношений.
Насколько, на ваш взгляд, в принципе, педагогична традиция подарков в школах? Не воспринимают ли ее ученики и родители как завуалированную форму взятки?
Подарок вполне может восприниматься как взятка. Преподнося подарок, родители вполне могут руководствоваться желанием ответной благодарности к своему чаду. В такой ситуации дети из бедных семей, чьи родители не способны одаривать учителей дорогими подарками, могут оказаться в унизительной ситуации, когда другие ученики начнут допытываться у них о подарках и их стоимости. С моей точки зрения, есть что-то аморальное в ситуации, когда человек принимает дорогой подарок за работу, которая и без того оплачивается. Думаю, что в этих случаях, выражая благодарность, вполне достаточно ограничиться изготовленной самим ребенком поздравительной открыткой. Подарки учителям становятся в Британии очень популярны, и эта традиция все больше и больше коммерциализируется. Мне лично это не нравится. Как не нравится и чувство обязанности, которое испытывают родители при покупке подарка. Думаю, что было бы намного лучше, если бы учителя получали от ученика благодарственное письмо или что-то, сделанное руками ребенка.
Говорила психолог, профессор Херфордширского университета Карин Пайн. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы передача «Время гостей», ее ведущий Виталий Портников будет обсуждать с нашими гостями российско-украинское соглашение по флоту. В программе участвует заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин и директор Украинского института глобальной стратегии Вадим Карасев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На юге, в Бишкеке ситуация относительно...
Реформа Уолл-стрит совершенно необходима, если мы хотим...
Второй раунд предвыборных дебатов лидеров крупнейших партий был посвящен в основном...
Курман Бексалевич Бакиев по факсу прислал в Бишкек...
Всемирно известные карикатуры, изображающие исламского...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир.